известных вещей, просто мы начали Захария. Теперь у нас осталось Захария и Малахи. У нас остались два пророка, но так как Захария он достаточно длинный, в нем есть 14 глав, так я думаю, что мы сможем с ним заниматься даже два урока. А Малахи это будет один урок. Так можете рассмотреть первую. Мы начали о том, что у Захария было пророчество очень амум. Мы говорили о том, что очень какое-то неясное пророчество. Что у него, кто ему дает пророчество, это не всегда, скажем, я, по-моему, сравнила Захария с Ирмияу. Что Ирмияу, когда он первый раз дает пророчество, кто его проверяет, понимает ли он или нет, это сам Всевышний. И Ирмияу на все отвечает совершенно правильный ответ. Всевышний говорит Ирмияу в самой первой главе: «Матауэ Ирмияу, что ты видишь, Ирмияу?» Он говорит: «Макель шакеда нероэ». Всевышний ему говорит: «Хитавта лирот, ты видишь правильно. Кишакеда не альдвари ласоту». А Захария, он что-то не понимает. Он кого-то ему что-то показывает, и тогда проверяет не Всевышний, а проверяет ангел. И ангел говорит Захария: «Что ты видишь?» А Захария говорит: «Я ничего не знаю, что я вижу». А ангел говорит: «Ну ты же знаешь, что ты видишь». А Захария говорит: «Нет, не знаю». Знаешь, понимаете, что-то пробую рассмотреть? Какое-то два падения. Понятно, что я рассматриваю какое-то две разницы. Не сам Всевышний ангел, и даже после того, как есть ангел, как будто посредник, что происходит у Захария? Он как будто не понимает, о чем идет речь. И это так, как это самый конец пророчества, и уже есть какое-то такое непонятие уже, что происходит. И мы говорили о лошадях, которые у Захария. Захария ему показывает, значит, у него есть пророчество, которое связано с цифрой 4, то, что можно рассмотреть, это у него есть 4 лошади и 4 колесницы. Только там сначала не совсем 4, там 3 лошади, а потом там 4 колесницы, но там у них вот связано. И там есть также Абахарашим, которые берут и разрушают 4 угла мира. И это символика...
Что разрушают?
Абакарнот Аарец. 4 керн это рога или края мира. И это понятие четыре царства, которые будут царить в мире. Мы, по-моему, говорили об этой вещи. Мне кажется, тоже мы это рассматривали. И семь мы тоже рассматривали. А следующая цифра, которая есть у Захария, это семь. И там есть это пророчество, которое читается в течение года обычно два раза. Значит, у Захария есть несколько отрывков, которые принято читать какие-то когда-то в Бет-Кнессе. Скажем, Хагай почти никогда не читается. И хотите, можете взять первую. Значит, есть пророки, которые никогда не читаются в Бет-Кнессет. Скажем, Йона читается в Йом-Кипур. Понимаете, как-то есть какие-то навод, которые читаются когда-то. Скажем, Амос очень редко, когда кто-то о нем слышал вообще. А у Захария есть две главы, которые читаются в Бет-Кнессет. Одна глава читается, то, что мы сейчас просмотрим, это цифра 7. Она читается два раза в год. Она читается каждый раз Пашат Балютха. Это Афтараш Пашат Балютха. И это Афтара первой субботы, которая в Ханука. Почему я говорю первый? Ханука в ней сколько дней? 8. Поэтому если первый день Шаббат, что происходит? 2 Шаббата. Если первый день не Шаббат, тогда сколько есть Шаббата в Хануку? 1. Поэтому у нас кого-то есть годы, когда у нас 2 Шаббата, а есть годы, когда только 1. Так в любом случае, если есть 2 или 1, всегда вот этот отрывок из Захария читается. А второй отрывок не всегда читается, потому что, смотрите, зависит, сколько шаббатов в Хануку. И это читается... Давайте посмотрим. Это про Менуа. Мы рассмотрели также про Энезе Удмуцальми Эш. Я рассказывала про Ахав бен Кулия и Циткио бен Масия, как их... Тогда расходим по порядку. А Мегиль Афа я это не рассматриваю. Это не просто, но не вторая глава. Я как-то на меня все время... Да. Руни ве симхи акара. Это вторая глава, 14-й пасук. А так мы это рассмотрели почти все. Извините. Просмотрите в 9-й строке этой главы. Тут есть камень, а на этом камне есть 7 глаз. Видите камень с 7 глазами? Это немножко страшно так же. 2-я глава, 9-й посылка. Это 482 страница. И потом есть пророчество про Менура, и у Менура, а как вы знаете, у Менура сколько у нее есть также? У нее тоже 7. Там как это, то, что видит Захарья, это есть Менура, который есть, как, ну, знаете, как Менура с 7. Значит, понятно, почему я тут говорю о числу 7. Тут есть камень с 7 глазами, то есть есть Менура, у которой тоже какое-то все 7. 7 это цифра, с которой Всевышний сотворил не только физический мир, но духовный мир внутри физического мира, вот это вот понятие Шабата. И с обоих сторон Менура есть зайтим. Но там рассматривается не какое-то дерево зайтим, а там называется колос. Кого-то много-много зайтим вместе. Понимаете, как колосик, как будто бы зайтим с обоих сторон. И от них есть какой-то такой тенор. Они как будто входят в такую машину, в которую они туда вваливаются. Их там берут и что делают? Превращают в масло. И они из этого масла берут и втекают в Менура. Что это? Это называется центерот. Что-то вроде цинурот. И есть мнение, что идет каждый по одному, а есть мнение, что каждый из Менура идет 7. Так это вот и 49. Понимаете, как это? Напоминает, что-то Сферата умер. Это вот то, что говорится в 4 главе. 4 глава, посмотрите, я читаю второй пасук. Ваомер лай ма ата роэ? Ваомар, раити иней менурат захав кула, увегула аль руша. Это менура. И сверху у нее есть какая-то корона. У нее есть такая может, круглая вещь, в которой в этой круглой вещи находятся эти, как будто вот от нее выходит все это масло. Вешива меруте алия. И на ней есть 7 свечей. Вешива, вешива муцакотла. Понимаешь, кто шива, вешива? Поэтому есть мнение, что это 49, потому что 7 раз 7. Ленерот, ашер аль руша. Ушнаем зетим алия. Эхад мемин вешива аэле, вехат аль смула. Один справа, другой слева. Ваан ваомар эла малаха доверби лемор. Ма эле? Я спросила ангела, что это такое? Ваяна малаха доверби лемор. Алло, они элай, алло ятата маима эле. Ваомар ло адуни. ויאנו אלי למור, זה דבר השם על זרובבל למור, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוכי אמר השם צבקות. כתו שפסי פקע, סיבה שאני זאת רסנת, וסיור שטוב מירי פריסחודי. תקשי פיזיסקם כבוד נרמלי מסיסטם נפורמי, סים את הפיזיסקי נשמיר, את הפסיור תקשי פריסחודי תוקע זה שוט בלייניה פסיבה שני וסביר. יש נם קראת שטוב מירי כבוד ופסיור פריסחודי סיסטם. נשית יזיתים, יזיתי מסליני, они как будто автоматически, как будто бы входят в эту машину. Эта машина, как будто, естественно, что делает ими? Перемалывает, превращает их в масло, и они как будто выливаются. И как будто, это как будто влияние Всевышнего на нас. И нам это кажется, что как это работает? Как будто как естественная, как сказать, естественная машина такая, которая все это берет и переваривает, а у нас это все сливается. А по-настоящему это все только желание Всевышнего. Это как желание Всевышнего какое-то скрыто в этом мире, как оно проявляется в этом мире. И то, что тут есть вот с обоих сторон вот эти маслины, что такое собрание маслин справа и собрание маслин слева, тут в одном месте они называются, это шнебней цар, это мнение, что это одно мнение, что это главный коген и царь. И почему коген и царь, они символизируются именно маслом, их надо было что делать? Мазать маслом. Это если мы говорим, как будто символика такая более духовная. Если мы говорим более человеческое символика, которая также в наше время, и, может быть, первый уровень, почему это? Значит, если мы говорим про Когена, он же тот, кто зажигал Менура. А если вы знаете, у нас есть как будто Давид считается 7 по уровням, поэтому как будто царство также мажется, и тут уже вещь, которая связана с цифрой 7. Потому что Давид считается 7 из наших вождей. А другое мнение, что это Бнейца, вот эта машина, как она работает за счет наших страстей и желаний. И говорится, эти два бны и цар. На иврите и цар так называется масло. Вы знаете, даган, тирош, и цар. Значит, даган это зерна, и тирош это вино, а и цар это масло. Так на простом уровне это имеется вот это два, вот эти два как будто собрания масел, они как будто сыновья и цара, это понятие масла. А на переносном смысле это от слова ецер. И цар, видите в этом слово ецер, что вся эта вот машина, если можно так ее назвать, этого мира. Что, как это все происходит в этом мире? Для чего что-то сходит в этот мир? Это за счет этих двух нейцар. Наше хорошее желание и плохое желание. И они кого-то что делают? Эту всю машину нажимают на кнопочки, и за счет этого все происходит. Так это то, что рассматривается, что тут просматривается.
У
меня не снизу. Но в любом случае есть тут верх и низ. Как будто бы мы начинаем с нашей стороны, и тогда Всевышний нам отвечает за счет наших поведений. И это как будто такая машина. Понимаете, как это? Как мы выбираем, так это происходит. Да, находит. То же самое, да. Что-то такое, да. Значит, вот, понимаете, масло как будто маслины снизу, а потом от маслин что происходит? Масло входит сверху. Но маслины же закидываются в машину как будто снизу. Потом доходят до этой верхней такой штучки, оттуда они как будто сливаются вниз. И это все зависит от наших поступок. Можете это видеть в 4 главе, 14 пасук в 4 главе. «Алло ядата маэле, ваомар ло адуни», я не знаю, что это такое, «ваомар эле шней бне яца аумдим аладон кола арц». Эти два сына Ицара, которые стоят на хозяином земли. Так если это главный коген и царь, так это понятно, что они стоят аладон кола арц, адон кола арц имеется в виду Всевышний, что они кого-то самый верх от еврейского народа.
Всех
обманули. Ой, извините, сказали там, извините, там... Так, найдите. Я только принесу, я думаю, там есть стулья, там наши, спасибо, пожалуйста, по мнению, что это наши страсти, так эти штебнейдар, эти два страсти, зло и добро, которые стоят на ладонку на арец, которые находятся над Всевышним. Вот и Всевышний их сотворил, и за счет них все происходит в этой мире. Это понятно немножко так, вот на одной, вот немножко. И что такое сим, можно это рассмотреть. Любая физическая вещь, которая у нас есть в мире, вот видите эту вещь, у нее есть сколько сторон? У нее есть 6 сторон, вверх, вниз и 4 стороны. И это всегда на символика физического мира. А потом есть понятие, что суть этой вещи. Скажем, это салфеточки. Это соль. А что такое суть? Это цифра 7. Значит, отсюда в Танахе, когда вы встречаете цифру 7, это имеется не только оболочка, это также суть. Я как-то, что это такое? Просто взять, что это. И, может быть, только немножко как-то связано с нами. Если, может быть, вы когда-то, если вы молились в Беркот Шма, заметьте, что в праздники, в шабаты, псуки до зимра очень растягиваются. В будни у нас вот одни псуки до зимра, в шабат и в праздники что происходит? Растягиваются. А Беркот Шма, вы знаете, какая у них тема? Природа. Вы заметили, что Беркот Шма – это природа? Первая браха, первая из Беркот Шма. Знаете, что это утреннее? Что-то говорит о природе. И мы заканчиваем Баруха Таашем, Йоцера Моот. Благословим Всевышний, что сотворил светило. И это какое-то понятие всех светил, земля и все, что вокруг нее. Вот это вся природа, вся это вместе. И она все дни года, она как будто одна. Даже в праздники она будет такая же. А в шаббат она совсем другая. Вы заметили, что в шаббат она растягивается? Может быть, кто-то заметил такую вещь? Есть кто-то когда-то говорил Беркат Шма? Вторая Беркат Шма не растягивается. Она всегда, все 365 дней в году, точно такая же. Потому что ее тема – это Тура, и Тура ничего никак не меняется. А так как если мы говорим о природе, так у нас есть как будто оболочка природы. Это то, что мы говорим все 6 дней недели, даже в праздники. А есть суть природы. И вот эта суть добавляется только в какой день? В шаббат. И поэтому... «Товим меорот шебара элокейну». А коль я духа, а коль я шапхуха, а коль я мруин кадошка Ашем. Заметили такую вещь? А в будни и в праздники ничего не меняется. Она все время, потому что также в праздники это природа как будто та же самая. Это только вещь, которая связана с шаббатом. Я просто объясняю, что такое, как, что дал шаббат миру, он добавил какую-то суть. И это не понятие праздника, это именно понятие шаббата. Я об этом говорю, потому что мы тут говорим о цифре 7. Просто хочу ее показать еще в каком-то месте. Следующая вещь, которая в Захарья, тут есть какая-то очень странная навуа, в которую я не вхожу. Это там кто-то там летит с конфей хасида, и мы об этом не... Это Захарья? Теперь то, что ему сейчас говорят, это... Тут... Спасибо, что вы спрашиваете. Мы тут говорим о периоде второго храма. В втором храме проблема, что все происходит очень естественно. В втором храме нет никаких чудес. Даже если мы рассматриваем про Хануку, это чудеса абсолютно замаскированы. Бывает такая вещь, что партизаны побеждают ужасных сильных государств. Бывает. И вы понимаете, почему я называю Хашмона им партизанами? Вот они воевали с греками. Есть партизаны, которые побеждают. Даже очень сильных... могучих каких-то держав. В первом храме у нас были неописуемые чудеса. Значит, мы выходили за грани числа 7. У нас сколько, скажем, есть наказание в Египте? 10. Это вообще выходящие вон из всех законов природы. Скажем, все чудеса, которые были там в храме, перечисляются. Вы знаете, сколько чудес было в храме? 10. Это как-то вообще какую-то неописуемую полноценность, все невооруженным глазом сразу видят, что это чудо. А когда у нас число 7, никто не видит никакого чуда. Если 6, это вообще природа. А 7, это там немножко как-то. Теперь в Хануку, вы знаете, сколько времени горело масло? 8. Понимаете, что это? Это уже немножко за пределы.
Ну да, потому что там же как бы были 5 старичков, которые... То есть там же не было партизанов.
Да. Ну, как будто со стороны, как это кажется? Нет, просто говорю, вот со стороны. Что вот люди рассматривают? Вот пришли партизаны и победили. Извините, что я так это называю. Я это просто пробую, понимаете, что взять? Извините, взять рассказ Хануку и ее превратить... Извините, что я делаю такую ужасную вещь. Превратить ее как будто в какую-то такую историю, какую-то всемирную историю. И есть мнение, что в Хануку чудо по-настоящему было 7 дней, а не 8. Вы знаете, почему это? Потому что один день масла все равно должно было гореть. Так чудо было сколько по-настоящему? 7 дней. Есть целый вопрос у Бет-Йосефа, почему мы празднуем 8. И одно мнение, что первый день или первый день празднуют, что вообще масло было найдено, или первый день мы празднуем за счет победы, что мы победили греков. И почему я это все рассказываю, что я хочу все снова засунуть в какое число? 7. Значит, второй храм, его символика, это абсолютно все где-то в гранях природы. Это Всевышний ему показал. Не. Да, ему сказали, если это написано в так, это что должен это сказать? Он должен искать Зрубавель. Зрубавель в его периоде, он что-то вроде царя еврейского народа. Только царь-наместник, он кого-то не самостоятельный царь, он под властью персов. И он сказал Зрубавелю, это все как будто, все, что происходит в мире, это все от Всевышнего, и это будет все на каком уровне? Очень естественно. Понимаете, как это? Не какие-то там, не ждите никаких чудес. Но чтобы знали, что и чем-то то, что происходит в наше время, это более глубокая вещь. Увидеть в природе руку Всевышнего, это намного более сложно, чем увидеть руку Всевышнего в чуде. Поэтому это чем-то намного более глубокое.
Второй храм?
Это второй храм. Первый храм, это все чудеса. Вы знаете, как евреи захватили, как мы пришли в Израиль во время...
Да. А что вы хотите сказать, что второй храм был все-таки, он же был на более низком духовном уровне?
Так, это вы можете рассмотреть с собой. И можно это рассмотреть как на более низком духовном уровне. С другой стороны, когда ты на более низком духовном уровне, в нем видеть руку Всевышнего, это намного более тяжелая работа. И этим это какое-то все поднимает на другой...
Как вот это сделал?
Как видите, он разрушился. И он не смог подняться выше. Вот у него был этот потенциал подняться выше. Если бы мы кого-то это взяли и увидели, да. И вы знаете, может быть, что во время, когда придет Машиах, Ханука и Пурим, по преданию, станут самыми главными праздниками. Что мы увидим руку Всевышнего не в чудесах, а как будто бы в естественном ходе природы, законах природы. И видите, что Ханука и Пурим, они остались будни. Понимаете, что вот обычно праздник выходит за грани будни, а Ханука и Пурим остались будни. Там был целый спор, оставить их будни или нет, но мы их оставили. И это считается какая-то более великая вещь, видеть в буднях руку Всевышнего. Так это то, что Захарья...
Песах-Шини тут относится к ним, нет?
Песах-Шини... Песах-Шини это второй, это всегда символика второго, как называется?
Шанс.
Второго шанса. Это Хазара Бетшува. Так вот это понятие второго храма. Знаете как, что все будет совершенно естественно. И третий храм, его начало тоже будет какого-то мира, тоже достаточно естественно. Это потом, потом это только перейдет на что-то совершенно другое. Вот есть два варианта, но один вариант это тоже очень такой естественный. Так это то, что у нас рассматривается.
А второй вариант, что он спустился с неба?
Да, есть какого-то два возможности. Нам лучше, конечно, что спустился с неба. Мы, я не знаю, как вы, я очень ленивая. Да, бедюк, нам лучше, чтобы все было без наших усилий. Так мы тут... Это есть очень известные пророчества, которые у нас есть в книге Захария. Может быть, я рассмотрю еще одно пророчество. Это тоже вот о естественном состоянии, которое происходит в это время. Это 7 глава. Я не рассматриваю всего Захария, понимаете, как я выбираю какие-то вещи. И снова я показываю, насколько это все естественно. И как будто бы не очень, может быть, даже приятно вам слушать такую ужасную вещь, что я сейчас скажу. Начинается построение второго храма. И приходят евреи, спрашивают, что нам делать в посты. Когда был храм разрушен, мы постились. А сейчас храм построен, непонятно что. И вообще, какой статус второго храма? Он считается храм. Тогда мы не постимся в посты, которые в честь разрушения, в честь, это может быть некрасивое слово, в память разрушения храма. А если второй храм не считается храмом относительно первого, тогда надо поститься. Понимаете, какой ужасный вопрос? Что было в периоде второго храма? Постились в Тиша Беав, в Йодзаим Батамуз, в Тамуз. Тогда они постились не 17-го, они постились 9-го Тамуз. Потому что первый храм, стена была пробита в 9-м. Они постились и Цом Гдалья, и Асара Бетевит. Я не спрашиваю, может, я прочитаю, как они тут называются. Вейвиш нас арбаледах явеша мелих. Это когда начинается восстановление, может, только рассмотрю, как это. Значит, храм, мы говорили о 18 лет, который храм не строится. И в 4-м году храм начал, 4-й год царства Дарьявыша, второй храм начали строить заново. Так его начали строить, прекратили. В момент, когда его прекратили, все начали снова поститься. Сейчас его начинают усовершать, заканчивать. И тогда евреи приходят и спрашивают, что нам делать? Дварашемель Захарья, баба, барба, лиходыша чи, это было в ходыш кислев. И почему это в ходыш кислев? Потому что какой следующий месяц после кислев? Тевет. И у них проблема, что делать в тевет? Нахон, асарабе тевет, 10-го тевета, поститься или не поститься? Вайшлях бит, и там говорится, кто это взяли и послали, лимор. Эля коаним ашер аль бит ашем цвакот, веля невиим лимор. Ха эвкеба ходыша хамиши? Ходыша хамиши это какой месяц? Это Тиша Беав. Какой-то главный вопрос, это, конечно, Тиша Беав. Как я брал и делал уже несколько лет. И тогда он отвечает, хамиши, если вы тут видите, есть у нас месяц хамиши, это Тиша Беав, шви'и, это Цом Гдалья. И потом там также есть асири и рви'и. И ответ как будто бы, тут нет как будто явного ответа. Только то, что пророк отвечает от Всевышнего, что пост он не для Всевышнего. А пост для кого? Для нас. Потому что Всевышний говорит, а какая мне разница, вы поститесь или нет? Вы должны исправляться.
Вы должны делать чува в любом.
Да, вы делаете, так вот, хотите, я вам прочитаю.
Но есть еще Алёхали Майс, но как-то можешь поститься или нет.
Эмога ла ам аш, эм ама арец вела куаним лимо. Кицамтем усфот, если вы постились и вы переживали. Тут кто-то хочет открыть. Да, просто надо сильно-сильно... Да. Здравствуйте, извините, что мы вас не пускаем. Хицанты восвод бахамиши у вашвии в зешив им шана. Вы уже 70 лет поститесь. Хацом цамтуни ани, вехиту хлю, вехиту шту, а ля тема хлим, а тема шутим. Вы едите, вы пьете, какая мне разница? Есть мнение, что было, значит, тут он не отвечает, но это то, что рассматривают мудрецы, что было в период второго храма. Когда в период второго храма был абсолютный мир, тогда не постились. Когда был во время второго храма период войн, тогда евреи постились. Значит, понятно, какое положение второго храма? Как будто второго храма? Нет, это то, что им было сказано. А. Второй храм, он такой какой-то
то
перевалочный пункт.
То есть, как бы они построили, в общем-то, для самих себя.
Как будто им Всевышний говорит, да. И понимаете, какое он состояние такое, как будто непонятно. Евреям было очень тяжело. Может, я вам рассказывала, что когда был построен второй храм, те, кто видели первый, они плакали, когда они видели второй. Им казалось такое жалкое отражение, что они, когда его видели, я просто плакала.
Наверное, на духовном уровне они видели это видео,
да?
Потому что говорят, что храм, который было время Ольги, то так он...
Да, это был потом, Ахэйфа, это уже потом, это после всего. Да.
А
может, да.
Хотели зайти в эту тему, хотя это не по пророку?
Что?
Как относится к этой думае про то, что Одис разрушил Беньян и Израиль построил свой?
Что-то? Построил и разрушил... Значит, он не совсем разрушил, он его как будто реставрировал. И это считается, что Бен Бута, как будто он ему попросил это, не точно сказал, он ему сказал взять и сделать это. И это как будто не считается плохая вещь, что Ирод это сделал. Из того, что, вы знаете, он... Да. Но он же не сам строил, вот дал приказ рабочим строить, и он построил это все по еврейским законам. И, но в любом случае, может быть, я рассмотрю немножко как. Вы знаете, что кто дал разрешение строить в первый раз, второй, и вначале делать основы, и построить его, это был Дарий. Мы второй храм никогда не строим уже сами. Понимаете, как это? У нас нет этого... Это мы всегда под угнетом какого-то другого государства. И это разнообразие Пахат Ицхак, значит, когда мы... И чем, какой-то тут есть плюс, какой-то тут есть минус. Считайте, что за счет этого мы можем сейчас прийти в Израиль на каком-то уровне. Израиль имеет какую-то святость. Может, я объясню, как это. Когда мы... Значит, у Израиля есть... Но тогда я это расширяю немножко вот, во все стороны. Не только храм, а вообще понятие Израиля. Когда мы пришли... У Израиля есть две святости. Есть теоретическая святость и есть практическая святость. Теоретическая, это же как будто теоретически у этой территории есть какая-то возможность святости. Но эта святость, она воплотится только если евреи на ней находятся. Когда еврей на ней не находится, что происходит с этой святости? Она такая, как можно сказать, теоретическая. И это, скажем, во время Авраама, там, или если мы, когда Авраам, Ицхак и Яков не находятся в Израиле, они в Египте, так логически мы не должны там от того, что растет в Израиле, отделять трумот и масрот. Понимаете, что это? Вот у нее нет святости, у нее есть только теоретическая святость. Когда евреи во время Йошуа захватили Израиль, как весь народ захватил Израиль, тогда эта теоретическая святость во что превратилась? Практическую. Видите, это территория и еврейский народ вместе. Но так как мы получили и эту святость воплотили с помощью войны, когда Навуходоносор изгнал евреев из Израиля с помощью войны, так если мы считаем, что война дает нам воплощение, что делает также война? Разрушает это воплощение. И считается, что во время Навуходоносора святость теоретическая Израиля испарилась. И снова есть в Израиле только теоретическая святость. Да. Потому что мы завоевали, а тут нас еще раз завоевали, понимаете, это тоже самая логика. А во время Эзра нам Кир дал разрешение прийти в Израиль. Когда нам дают разрешение, чем-то это очень унижено, потому что не мы сами приходим, не мы завоевываем, а кто-то другой нам дает разрешение. Но с другой стороны, когда нам кто-то дает подарок, он не может у вас забрать, если он забирает, он называется вор. Значит, подарок это не что-то, что я завоевала. Но подарок невозможно мне отобрать. Это уже не... Понимаете, потому что сам другой понял, что он же мне его дал, поэтому никто не может у меня отнять. И в наше время святость Израиля, она распространяется на те места, на которых в период Эзра Кир дал нам разрешение, и мы там осели. А на те территории, которые во время Эзра евреи не осели, не имеет... Оно только имеет теоретическую святость, а не практическую. Скажем, мы знаем явно, что район вокруг Эйлата, это явно часть Израиля. Во время Соломона там было еврейское поселение. Но Навуходоносор когда-то захватил. Что он сделал с этим местом? Аннулировал. Евреи во время второго храма не осели в Эйлат. Так эта вся территория не имеет, она имеет только теоретическую святость, а не практическую. Мы знаем, что в районе Акко евреи не жили во время Эзра. Снова в районе Акко есть там теоретическая святость, а не практическая. Мы знаем, что в Иордании... Да. А в Иордании евреи жили... В Иордании часть Сирии имеет связь. Я сейчас говорю совершенно не понятно по нашим законам. Так то, что мы сейчас, когда мы приходим в Израиль, мы отделяем Турмоту Масрот, Израиль имеет святость, это не с период Йошуа, это с период Эзра. И почему это? Потому что именно мы это получили с разрешением кого-то. Понимаете, что я пробовала то, что вы спросили? Значит, есть какой-то минус, что мы это строим и делаем все под разрешением Кира, Дария, Ирода. Это какая-то минусная сторона, что мы не самостоятельные. Но в этом есть также какой-то плюс. Понимаете, какой плюс? Что они нам дали разрешение. נכון. בכלל לא בית, רק בית הכנסת גם. זה שאלה, אם מחריבים, вы понимаете, о чем? Разговор такой. Можно ли разрушить синагогу? Логически я не могу разрушить синагогу, построить новую. Я должна сначала построить новую, потом разрушить старую. Понимаете, что это там целый разговор, что происходит? Если мы хотим на месте старой построить более большую. Да.
И они предлагают решение, почему Оду так сделал, но они не
стоят. Да, но они не... Что-то, да, но они не выходят против того, что сделал Ирод.
Нет.
Они соглашаются с этим.
Значит, получается, что вообще все, что нашли на теологии, это Бенин Оду?
Да.
Это вообще не имеет отношения к Бенин Изра?
Нет, от Изра почти ничего не осталось. И от Бенин Шлюмо тоже почти ничего не осталось. Очень глубоко. Да. Значит, это очень-очень глубоко. А то, что мы пока находим, археологические раскопки, это почти все только с периода Ирода. А более глубокие какие-то раскопки мы... Это место, в нем властит вакф. Вы знаете такого? Вакф – это мусульманское объединение всех святых мест. И вакф не дает разрешения там делать археологические раскопки. Что-то? На месте храма. Это не только, что не дает разрешения, он сам берет и все время все остатки, которые там есть, разрушает и выкидывает в какой-то мусор. И археологи идут в эту мусорку и что-то пробуют там найти. Вы не слышите такую вещь? Нахон, это целые крики и споры, и есть все, что делают арабы, все молчат, если вы знаете. Нахон. Так поэтому, но это сейчас, это очень...
А как этот чах, он называется, когда он просто пошел, он тоже не
решает. Или он может быть на остатках, в том же месте примерно, где был шар Хульда. Где были шары Хульда, были врата Хульды. Может, это был не один ворот, это было два или три. Сейчас видно три, а там в предании были два.
А там можно копать?
Нам нет, мы нам не можем. Они нас не спрашивают. Вы понимаете, как это... Они это делают против всех законов, всемирных всех законов. Ну, это арабы. Да, нет, но это нам, за счет этого нам, как будто Всевышний отдал это им, и не нам, это для того, чтобы мы туда не, вот, не ходили, куда не надо, это конечно. Но то, что они копают, я думаю, что они потом будут все-таки на это, они выковают, что Всевышний им за это заплатит. Потому что они же это делают именно специально, чтобы стереть все остатки от того, что мы там им были когда-то. Кен, так мы тут.
А значит, с какой кладбище там, если это Биньян Оду, то с какого
времени? А это мусульмане. Мусульмане.
А то, где они считали, что нашли Ешку?
А это всякие. Это тоже. Значит, я не знаю, вы знаете, как это, по-моему, я рассказывала вам. Значит, была Константин, ну это снова совершенно был, вы знаете, Малая Азия, это Византия. Рим же был Западный Рим и Восточный Рим. Израиль был под властью Восточного Рима. И Восточный Рим был первый, кто принял христианство. Русские, вы знаете, они же считаются тоже, как называется, они православные. Православные, это же те, кто приняли христианство до Рима. Слышали всякие такие вещи? Есть католики, есть католики, есть православные, есть...
Мелидар будет.
Католики – это их центр в Риме. А у православных, если вы знаете, русские не едут в Рим. И они с Римом не имеют никакую связь. Значит, их центр всячески – это греческое. И, значит, когда сначала Малая Азия, это Византия приняла христианство, а потом только Рим принял христианство. А так как они между собой, Рим и Византия, спорили, Константинополь. Поэтому они должны были стать другими христианами, не такие, как те. Так они тоже стали христианами, только немножко другие, у них другие центры. Но это какие-то всякие их там нюансы. Израиль был под властью Византии. И когда Византия приняла христианство, так первый, кто был, это был Константинополь, в честь него этот город Константинополь, Константинополис, и его мать, она решила взять и приехать в Израиль на святую землю. Это было где-то, даже по ихнему счету, где-то 300 лет, 400 лет после того, как все произошло. Приезжает царица, ей надо что-то показать. И свита решила, ну надо подготовиться, согласна? Где вы только хотите что? Рассказать, значит, они взяли, приготовили тексты. И понимаете, что сделали? Так я не знала, что были еврейские.
Да.
И они начали рассказывать, где они хотели, что они хотели. И она решила, и она брала и освещала. Тут рассказ такой рассказ, так я сейчас освещаю это место. И тогда в этом месте начинает строиться непонятно, вы понимаете, что. И это не то, что я вам рассказываю, это так, спросите любого христианина, то, что вам расскажет. Так понимаете, какая это имеет, как называется, связь с настоящим. Если какая-то женщина приехала через 300 лет и решила, что эти места святые. Понимаете, что это? Поэтому это исторически рассматривается совершенно не имеющий никакого, как называется...
Вообще все, что стоит... Вообще
христиан, христианское? Ничего.
Там даже раньше не было, еще не было, где они нашли...
Там, потому что в Иерусалиме, значит, во время второго храма не там может быть внутри Иерусалима кладбище. Вы знаете, что внутри Иерусалима не хоронили. А они настолько...
Гробы всякие, нет?
Это, вы понимаете, через 300 лет вы могли похоронить, кого вы хотите. Гробу где вы хоронили? Да.
Вы знаете анекдот, что вот типа скелет там Василия Ивановича Чапая, а это его маленький скелет, когда ему было
70 лет. Да. Это вот когда он уже взрослый. Примерно что-то такое.
Так же было с черепом македонского.
Да. Так понятно, почему. Вы знаете, что во время второго храма евреи, часть того, что римляне... Потому что даже когда люди умирали, вы помните рассказ про Йоханан бен Закай, когда Рим находится в осаде? Так его труп вынесли, потому что невозможно его хранить внутри Иерусалима. Он кого-то, он сделал вид, что он умер от того, что его вынесли. А Раби Йоханан бен Закай, он уже 36 лет, или не знаю, там 30 сколько-то лет, после по ихним рассказам, после того, как его уже, понимаете, все с ним закончили. Я просто доказываю, насколько в Иерусалиме никого не хоронили, даже когда осада римлян. Так как вы могли похоронить внутри Иерусалима? Потому что если вы приезжаете в какое-то место 300 лет после, не знаете никакие еврейские законы, вы можете еще рассказать, что хотите.
Я вот там просто
забыл. Да. Поэтому это настолько не, понимаете, не связано ни с какой еврейской реальностью в Израиле. Много там рассказов. Это только просто вы спросили про гроб, поэтому я отвечаю о гробе. Про гроб. Но там есть еще даже в Евангелиях всякие такие рассказы, которые, когда мы это переводим на состояние евреев в Израиле, они абсолютно, знаете, оторваны от еврейской нормальной реальности. Это просто нелогично, что такая вещь могла происходить в Израиле, вокруг Иерусалима и храма. Что-то? Что вы говорите?
Это очень
любопытно. А, да, это просто... Ну, смотри. Там, ну, это всякие, для этого надо рассказать какие-то вещи из Евангелия, как будто зачем этим, понимаете, как это? Да. Ну это просто, то, что я сейчас говорю, это не вещь, которую только говорят евреи, это говорят все историки. Это просто историческая явно нелепость. Вы видите, когда вы минимально знаете законы еврейского, значит, вы знаете сейчас в Иерусалиме, кто-то захочет, чтобы его похоронили внутри старого города. Кто-то согласится? Есть такая возможность в Иерусалиме? Нет. Притом, это сейчас мы говорим сейчас, а когда это были законы святости, которые евреи очень строго соблюдали. Это просто было не... Ну, понимаете, как будто вы говорите о какой-то совершенно невозможной идее. Что-то? Но в Кремлевской стене это нормально. Понимаете, наоборот. Там это очень почестно. А в Израиле это какая-то самая такая невозможная вещь. И вы знаете, что в Израиле никого мертвого не оставляют ночевать. Сейчас это немножко менее строго. А в те периоды человек умирал, он сразу хоронился. И всегда все кладбища, вы заметите, харазетим, за стеной. Поэтому внутри города не было такого понятия у евреев. И там другие также вещи, которых он не хожу. Понятно, как значит, если вы знаете еврейскую немножко реальность, вы видите, что это невозможно. Но мы ни с кем не спорим, понимаете как? Мы знаем, что это не так. Зачем доказывать, что стол это стол? Это просто смешно. И то, что у нас еще есть в Захарья, извините, я только перешла немножко, это вы знаете, что Машиах должен прийти на ослике? Или вы знаете облачки. Откуда? Да, или на облачке. Но если он придет на ослике, вы знаете, где это написано? Захарья. Посмотрите в 9 главе.
А в каком-то цвете?
Нет, не говорится. А это не говорится. Это предание. Мы сейчас мы говорим, на каком только что он придет. Посмотрите, 9 глава, 9 пасук. Гили меот ба Цион, радуйся очень до Циона. Хари бат Иерушалаим, как будто ликуй дочь Иерусалима. Хиней малькех яву, вот твой царь придет, цадик венуша, праведник и спасающий, и он будет ехать верхом на. Вы знаете, что у нас у осликов есть разные названия. Ослик, сам осел называется хамор. Его жена не хочет, чтобы никто не знал, что ее муж осел. И поэтому она это скрывает. Вы знаете, что есть животные, у которых жена и муж называются очень похоже. Па и па. Знаете, жена не стесняется мужа, а муж не стесняется, что у нее такая жена. Но в Торе жена ослика называется Атон. Видите, насколько она скрывает, ничем не похожа на кого? На своего мужа, чтобы никто ей кого-то не напоминал. А дети тоже не очень хотят, чтобы знали, кто их не родители. Поэтому знаете, как называются маленькие ослята? Айо, Айарин. Видите, как будто какое-то совершенно что-то другое. Просто если вас интересует немножко, как будто что-то, какая-то символика это, хамор это понятно, что-то осел, это от слова хомер, это материальность. А тон, может быть, я вам рассказывала такое, что на иврите, если вы берете слово и добавляете ей вав и нун, это уменьшение. Так это какое-то уменьшение женского рода. Знаешь, что такое ад? Этон. Так это вот понятно.
Маленькая ты.
Да, маленькая ты. Женского рода только. А айр это вот маленький ослик. Да почему я это все рассказываю? Потому что этот ослик Машиаха, он будет очень интересный. Он будет они в Рухеваль Хамор, он будет ехать на осле. Но этот осел будет сын ослицы.
Они в Рухеваль Хамор бедный.
И ехать на ослике. Аль-Хамор. Валь айр бен атонот. И на осленке, который родился в ослице. Так, значит, что тут имеется в виду? Так вот, все три названия ослика. Понимаете, что? Поэтому я так рассмотрела все. И у каждого из этих названий есть какая-то своя символика. Так я рассмотрела что-то такое, а потом какая-то их не символика. Осел в древние времена. Это было что-то вроде в наше время пикап. Вы знаете, что такое? Или арба-ларба. Это такой, как называется, такой очень неуважительный, понимаете, джип это сейчас это очень такой, как называется, хорошая машина, а это такая что-то побитая со всех сторон, вот в это всякую ношу, понимаешь, такой хамор? Хамор это такое, что тащит на себе. Авраам, он это не человек, который хочет сделать фурор, произвести фурор, впечатление, а наоборот, просто хочет вот ехать на том, что надо. Авраам на чем всегда едет? На осле. Авраам, Муше, они едут на ослике. Бильам не едет на осле. Он едет на Атон. На Атон ехали те, кто хотели произвести хорошее впечатление на людях. Особенно внешне. Это как на Кадиля. Кадиляк. И в древние времена вот хороший тон это был ехать на белый ослиц. Есть черная чайка? А не была никогда белая чайка? Нет. Но есть люди, которым нравится как раз белая машина вместо черной. Мне кажется, сейчас хороший тон это черная. А в то время была белая. Значит, откуда я это знаю? Это написано в книге Шуфтим. Там говорится «Рохвей атонот схолот». Те, кто едет на белых ослиц. Это понимаете, что это? А айер – это что-то вроде офно. Офно. Это молодые ослики, на которых можно делать акробатику. Понимаете, что я просто... Так это будет хамо и айр бен атунот. Обычно молодые люди, они ехали на айр.
Айр?
Да. Айарим. Это какой-то маленький ослики. Такие были, ну понимаете, какие? Ну, те, кто не просто хотят ехать на такой машине для того, чтобы там что-то оттащить на ней. Да. Так интереснее. Да. Так это мы находим в книге Шуфтим, там описывается, что молодые парни, они ехали на Айарим, особенно богатые люди, дети богатых людей, они ехали всегда на Айарим. Не на Хамурим, а на Айарим. А очень такие важные люди ехали на Атонут. А простые ехали на Хамурим.
Это все в Шуфтим или только первые?
Первые два. Атонут и Айарим. Хотите, чтобы я вам показала это в Шуфтим? Пожалуйста. На, какие? Благородные? На Атонут. Вы имеете на Хамурим.
Вот Эйрил и Хамор как-то можно было отличиться, как Атон от Хамор. Ну, если человек едет, он включал, что я еду на Атоне, не
вы,
на
Хаморе. Вы видны. Вы просто... Адаса, у вас не набит глаз. Вы должны, понимаете, вы должны понимать, да, и вы должны сразу понимать, кто это такой. И самое главное, это надо правильно относиться. Если еще перепутаете, вы понимаете, это просто будет дипломатическая, как называется, дипломатическая стычка. Так, если вы хотите что-то, белые ослики где-то, это в книге Шуфтим, 5 глава. Просто откуда я беру эту идею вообще, кто едет на чем? Так понимаете, какой это будет ослик, на котором будет ехать Машиах, он кого-то будет все три вещи одновременно.
А что это означает? Что он объединит весь народ, и молодых, и старых?
Как будто в этом будет какая-то очень простая сторона. И будет какая-то очень, как можно сказать, высокопоставленная.
Это как вы говорите о нем,
а не
об ослах. Это будет очень, очень простой, другой,
да,
очень важный.
Бедюк, да. Это будет все вместе одновременно. Поэтому его ослик называется «Мурухев аль-хамор валь-айр бен атунот». А то, если, конечно, есть в этом более глубокие вещи, какой-то на простом уровне, а то понятно, что любой хамор, он айр бен атунот когда-то был. Понимаете, что-то такого нового. Поэтому это явно, понимаете, рассматривается, что-то другое тут рассматривается.
Ну, может, это вообще все в теории. Может, наш Машиах придет.
Нет, так когда я говорю, что это понятие, вот, да, поэтому, когда я говорю, поэтому, когда я говорю о осле, который приедет на нем, я просто объясняю, какая-то символика в этом.
А не может такого быть, что облачко будет в форме осла, нет?
Может быть, можно все объединить вместе. Но это должен быть и хамор, и атон, и айр. Только не забудьте, что это облачко должно быть, если вы решите, все три вещи одновременно.
Почему айр бен атон?
Где у нас есть? Посмотрите, если у кого-то есть Навиим, можете посмотреть 5 глава книги Шуфтим, 3 пасук. Извините, не 3, а 10 пасук. Это у вас 42 глава. 42 страница. Охвей атонот схорот. И те, кто едут на белых ослах. Ослицы, извините, ой, я извиняюсь. Видите, 10 строка? Может, вы прочитаете? Едящие на...
На лицах
белых. Я это какое-то понятие, понимаете, таких очень уважительных людей. А если вы хотите вот этих молодых людей, цхот, цахох, это значит цахох, чистый. Рохвей атоно цхот. Рохвей аль-медина. Это какое-то рассматривание судья. Это самые высокопоставленные люди в еврейском народе.
А лошади вообще были не
в... Евреи вообще не любили лошадей. Лошади, вы знаете, что царь не имел права иметь лошадей? Слишком много лошадей.
Слишком много.
Скажем, у Авраама, Ицхака и Якова не было никогда лошадей. В Торе это вообще не упоминается никогда. Первый раз у нас есть лошадь только когда мы встречаем Египет. До Египта нет лошадей вообще. У евреев не было лошадей. Мы как-то не любим лошадей вообще.
Вообще не любим.
Вообще не любим.
Они символика чья,
араб? Они символика араб, и они символика войны. В древнее время что такое конница? Что да?
Они пошли без лошадей.
Без лошадей, но в Египте были лошади. Какой-то не евреи вышли с лошадями, но в Египте есть лошади. Египет считается место, откуда эти лошади приходят во весь мир. Они были, как говорится, те, кто поставляли лошадей во весь мир. Это вот то, что называется сейчас арабская скакуны. Это египетские скакуны. Как будто их корень, это Египет.
А какой мамад верблюд?
Верблюды у нас были. У Авраама были верблюдики. Может, верблюд это было что-то, когда вы ехаете в пустыню, когда вы должны ехать на очень длинный период, в какое-то место, тогда брали верблюд. Это что-то такое, когда вы едете, как что-то вроде самолета. Это древний, понимаете, почему он называется верблюд древний самолет? Ну, не может быть не очень скоростной, но вот примерно. Я просто пробую, понимаете, как-то сравнить с тем, что происходит в наше время. И на верблюд вы берете, нагромождаете, понимаете, что это? На хамор кладет немножко, а на хамор кладется, понимаете, что это? Уже очень много вещей. И где мы можем вот этих осликов видеть? Видите? Это будет у нас в книге Шуфтим. Это будет где-то 13 глава, я думаю. Нет, это еще не 13. Посмотрите в 57 странице. Это 12 глава, посмотрите 14 строку. И у него было 40 сыновей и 30 внуков, которые ехали на 70 аярим. Видите, как говорится не о судьях, а говорит о сыновей судей, внуков и сыновей судей. Значит, как будто понимаете, какие люди? Важно. Это молодые, очень важные люди. Вот они едут на осликах молодых. И тут есть также какая-то связь между и айр и ир, но это уже немножко другая вещь.
Зачем вам это рассказать
так важно? Так это понятие, что это какой-то статус показывает. Как вы решаете, какой статус человека? Может быть, вы так не решаете. Но обычно люди смотрят, что привязано рядом с их дверью. В наше время что стоит рядом с внешней дверью. И из этого решается. У кого-то стоит чайка черная, у кого-то стоит... Что еще бывает?
Велосипед.
А у кого-то мотоцикл. А у кого-то... я не знаю, какие есть еще марки, я просто не знаю. Жигули, была какая-то такая машина. Но чайка, черная чайка и Жигули, это не то же самое. Как решается какой-то статус человека? Обычно на базе того, что стоит рядом с дверью. И поэтому это какое-то то, что пишется. Что? Да, так это просто я рассматриваю то, когда говорится, значит, то, что рассматривается, что Машиах придет верхом на осле, понятно, откуда эта цитата рассматривается. И вы даже знаете, что хамор – это символика хомуры, значит, он придет в поколение очень физическое. У него кто-то будет ехать верхом над этим физическим поколением. Но у него будет, у него будет какая-то прелесть в этом. Понятно, что я называю прелесть, какая-то молодость какая-то и также прелесть какая-то. Скажем, Авраам и Муше, они едут на осле, не больше ни на чем. А у Машиах это будет и осел, и что-то будет от Атона, понимаете, как? Потому что это будет сын Атона, и какой-то Айр. И какое-то все вместе взято.
Иначе Муше реальное поколение его не
приведет. Может быть. Да. Я вам просто говорю, что...
Что-то это... подходило для всего.
Да. Да. Я просто показываю, что тут...
А кто говорит, что он придет на облаке? Не Захария.
Это не Захария. Это говорится в Данииле. Да. Значит, если вы хотите, это Даниэль, а это Захарья.
Намотайся.
Вы слышали о том, что Иерусалим может дойти до Дамаска?
Какое-то такое прочество, что Иерусалим будет как Израиль, а весь Израиль как весь мир.
Да. А Иерусалим дойдет до Дамаска. Как раз сейчас только не рассказывает Асаду, вернее, как называется? Башар Асад, я не думаю, что он сейчас будет рад. У нас с ним сейчас очень тяжелые отношения. Вы знаете, что сейчас что-то там произошло? Это откуда это берется? Это начало 9 главы. Посмотрите, как начинается начало 9 главы. Масад варашем беэрец хадрах. Я тут не объясняю, что такое хадрах. Есть мнение, что хадрах это имеется в виду Машиах. Ведамесек менухато. И Дамаск его, как называется, менухато. И в место, где он как будто остановился, осел. А Иерусалим называется Зот Менухати. Это место, где Всевышний говорит, тут я отдыхаю. Поэтому говорится Ведамесек Менухату. И оттуда, значит, то, что мы даже осматривали, что Иерусалим идет до Дамаска, это всегда вот от этой цитаты. Просто если вы хотите, где у нас что рассматривается. Да. Но тогда только вы должны знать, какая проблема. Если вы покупаете квартиру в Иерусалиме, Иерусалим не поделен на колено. Поэтому есть такая некоторая проблема, что если у вас есть свободная койка, и кто-то пришел из Урейра Галим и стучит там в дверь, вы должны ему дать эту койку.
Да. Строится такое великое множество гостиниц.
Да, стоит. Да. Нахуй, у нас будет сервис.
Но рядом, что в старом городе сейчас строится очень, рядом с домом, где могли остаться очень большое количество гостей.
Нахуй.
Но это же прямо.
Нахуй, конечно, это специально. Нахуй, амин, да? Да, специально, чтобы все было готово для Коли Леви Галим, конечно. И будет дешевле, да.
Нет, даже будет форфейти. Королевский ты про Галим.
А вы слышали, может быть, тут говорится о том, как Всевышний нас возьмет и возвратит назад в Израиль. И, может быть, вы слышали о том, что когда мы переходили море, переходило в море также Песаль-Миха и Дон-Миха. Слышали кто-то? Но Миха проходил не сам, но он еще приходил своей бумажечкой и уже замыслил, как можно, может быть, сделать какой-нибудь идол в будущем. Слышали такую вещь? Что-то, так я, может быть, это покажу. Да, это Муше, который вытащил из камней. Может, я вам покажу, где-то есть намек в этом эфире. Когда мы переходили море, говорится два раза, и вода была для них стена. Вамай млем хума мейминам умисмалам. И вода для них стена с правой и с левой стороны. Так если вы просмотрите, вамай млем хума мейминам умисмалам, говорится два раза. И каждый раз некудот немножко другие. Так если у вас есть хумаш, откройте, пожалуйста, на 112 странице, если у вас такой хумаш. Это 14 глава. Да, это первый раз у вас говорится в 22 строке. А второй раз говорится в 29. Кто хочет, пожалуйста, можете посмотреть. Извините, вы хотите посмотреть. 28 и 29. И посмотрите разницу, что происходит в 20. Или я вам дам это, вам я открою это. Разница между 29 строкой. 14 глава. Это в Шмот. Шмот 14 глава. Один раз это 22 строка, а другой раз это 29. И оба пасука говорят то же самое. И евреи прошли в море, и вода была для них стена с правой и с левой стороны. Но видите, говорится та же самая фраза два раза, это явно не, вот так, не может быть то же самое два раза зря. Вы нашли разницу, можно не ждать?
Второй пасук какой?
22. Первый 20, второй, второй раз 20. Пожалуйста, если можете найти какой-то.
Воду второй раз хотели написать письмо.
Хума другие пишут.
Да, хума пишется по-другому. Вы можете сказать, не как пишется, вот посмотрите. Вот тут у нас говорится «Вамайм лахем» 22. «Вамайм лахем хума». Видите? С правой и с левой стороны. А второй раз говорится «Вамайм лахем». А тут на хум, второй раз нет «ва». Коля кабуза. Вы просто ели.
Да, просто, когда что-то там похоже.
Посмотрите, «Вамаем лахем ивне Исраэль» — это вот.
Нет, наоборот, когда есть «вав» — это «фрон»
— «пути». «Кенальху бэй ваша вэтоха ям, вамаем лахем хумам имилам мисулам». Видите, точно, только видите, что тут нет «вава»? Теперь, когда нет «вава», вы это можете прочитать как слово «хайма» — «гнев».
А тогда «вав» — это «фроном» пишется с
«вавом». С «вавом» — это лучше. Без «вава» — это вот отнимается что-то, что-то не хватает. Иначе евреи проходят через море. И вода для них стена с обоих сторон. Так сначала вода взяла, превратила стену, значит, застыла, евреи проходят. А Миха идет и думает, а как я когда-нибудь сделаю идола? И у него есть уже бумажечка, с которой можно сделать идола. Что тогда говорит вода? Я его хочу что сделать? Залить. Вамаем ляем хума, без вапа это такого слова. Хайма гнев. Вода хотела взять, растопиться и его залить. И Всевышний какой-то момент, какой-то такой двойное чудо. Евреи так себя ужасно ведут, когда, они, когда происходит чудо, они проходят море, они в море думают о таких ужасных
идеях. Только Михаил.
Да, ну, может быть, это как-то... Я сейчас не хочу входить о ком-то, но Миха явно. Я считаю, что это какое-то неописуемое чудо, которое Всевышний сделал евреям, что евреи пользуются чудом Всевышним. И в этот момент, понимаете, как грешат так ужасно. И это у нас есть намек на это в 9 тоже главе, извините, 10 главе Захарья. Посмотрите 11 пасук. Вавар баям цара. И говорите, что такое вавар баям цара, и в море прошла неприятность. Это имеется в виду Песаль Миха, который Всевышний дает ему разрешение пройти в море. Его не топит. Это...
Что это?
Кто это? Захарья?
А.
А, потому что Всевышний милосердный.
Хераховшит.
Да, хераховшит.
Но ведь он же этим влияет на других.
А то нет выбора. Значит, точно то, что вы сказали.
Захарья это то, что начинается там что-то красное, конь, это вот это?
Да.
А вы про это уже поговорили.
Мы говорили уже о лошадях. И сейчас мы просмотрим еще одну вещь, это какое-то разрушение храма, но хотя мы не хотим говорить о разрушении храма. Я посмотрю, что это. О, да, еще одна вещь, которую я не рассмотрела с вами, это о том, что Всевышний берет и нам говорит, что он взял и сделал две палки. Это говорится в 11 главе. О, тут говорится, по-моему, в 11 главе должно быть в самом начале, в 6 строке, по-моему. Да, это, извините, это говорится в 7 строке. Всевышний говорит, я взял и сделал две палки. Одну палку я назвал Ноам, а другую палку я назвал Хувлим. Одну палку я назвал приятной, а другую я назвал... что такое лахболь? Это делать...
Синяки.
Вот одной бьют, а другая приятная. На русском это называется... А у нас называется оба кнут. Только один приятный кнут, а другой неприятный кнут. Да, потому что, смотрите, когда мы даем этот пряник, это не пряник, это кнут. Только это кнут в форме пряника. Ты такой хороший! Как ты можешь так себя вести? Скажите, этот пряник, он для нас пряник или кнут? Смотрите, как это? И это называется шнеймаклёт, говорит Всевышний. Я взял две палки. Одну палку я назвал но, другую палку я назвал хуфлим. И часто цитируется то, что говорится в Мишлей, хосех шифто сонебно. Тот, кто берет и не бьет своего сына, он как будто ненавидит своего сына. Так рассматривает на это в Вольбе, что значит он палка, это не всегда как что имеется в виду бить. Это не обязательно бить кнутом, можно бить также пряником. Только проблема, что когда мы не пользуемся ничем, когда мы как будто полностью как будто бы не замечаем ребенка. Но также пряник называется Ноам, тоже называется Макель. Понятно, что тут рассматриваю? И надо понять, что для ребенка вот то, что мы его хвалим, так к нему хорошо относимся, это не такое простое отношение. Мой папа Зихнули Враха, он очень боялся, в Израиле очень любит хвалить. Вы знаете? Очень. И папа это очень боялся. Он всегда говорит, что каждая вещь, когда она переходит грани, она уже, как можно сказать, неправильная. Потому что когда очень сильно хвалят. Это, я говорю, даже это правда. Я же там не говорю, когда это неправда, ребенок вообще в это не верит. И вообще просто как будто даже не замечает, что ему это сказали. А проблема другая, это что когда ребенка очень сильно хвалят, он может быть две вещи. И одна вещь, это он может стать очень неуверен в себе. Значит, на каждую вещь, что он делает, реагирует. А что сейчас? Как я себя вел? Я должен сейчас от среды получить что? Ответ, кто я такой? И добавочно, если меня ужасно хвалят, у меня есть ужасная неуверенность, потому что мне сказали, что я такой хороший. А я по-настоящему не совсем такой. Что же они думают, как же, если я сделаю такой поступок, я же вообще ничего не могу делать. Что мне скажут? Я сейчас возьму перед всеми, осрамлюсь, это называется? Опозорюсь? Поэтому надо осторожно, это палка, поэтому мы должны быть очень осторожны и пользоваться обоими палками очень осторожно. Но если вы уже выбираете палку, лучше выбрать какую палку? Ноам, чем хуфли. Нахон. Конечно. Я просто показываю, что эта палка очень осторожная. Эта палка, надо к ней очень осторожно относиться. Да, он будет все время ждать от среды реакцию, а то он по себе не уверен. Или он будет что-то бояться делать. Мне сказали, что я умею очень хорошо, что вы хотите, рисовать. А сейчас я рисую, а может быть это не так хорошо получится. Что же все скажут? Мне же говорили, что я самый хороший художник в мире. А то, что у меня сейчас получилось, это просто каляки. Я вообще не могу понимать, как это, я не могу никому показать. Я такой, понимаете, во что превращает человека? Поэтому Макель Ноам, он не такой, вот не рассматривается это просто как на русском пряник, а мы это называем, книга Захария это называет Макель. И это бьет по нам. Когда меня хвалят, меня куда-то тащут. Но это палка, поэтому мы должны с ней пользоваться осторожно.
Мы то же самое друг в друге видим и выбиваем,
Но просто часто видят пряник вообще не как кнут. Понимаете, как это? Просто пряник, можно им пользоваться сколько вы хотите, когда и как. Так Захария говорит, нет, но это макель. Есть макель но и макель хуфли. Понятно, что мы хотим, что Всевышний, когда надо нас под, как называется, куда-то подтолкнуть, мы предпочитаем, чтобы он нас подталкивал с Макель Ноам, а не с Макель Хувлим. И это говорит Хафец Хаим об этом. Это говорится в Тейлим, в 23-м псалме, говорится, «Ахто вехесет ирдефуни коли михаяй». Говорит, вы знаете, что такое, кто хорошо и милость, за мной гналась. Вы знаете, что что-то гналось за кем-то, надо, значит, кто-то должен убегать, и тогда эта вещь за ним гонится. Но мне кажется, «Ахто вехесет» никто не убегает. Почему говорится «Ахто вехесет ирдефуни», «Ахто вехесет», понимаете, как что? Что такое лирдов? Лирдов – это когда гонятся. А если гонится, значит, кто-то от этого убегает. Так говорится, Всевышний нас... Тут говорится, что Всевышний взял две палки. Ноам и Хувлим. И мы... Бывает у нас... Понимаете, что делает? Пробует нас подстегать с помощью Ноам. Бывает у нас подстегает с помощью Хувлим. Так то, что... И мы не хотим ни то, ни другое. Может, это палки. Так то, что говорит Хафец Хаим, Всевышний, если мне уже положено, чтобы меня... Понимаете, что делали? Что это был Товы Хеса, да ничто. Неприятности. Не Макель Хувлим, а Макель Ноам. Конечно. Понятно, что это манипуляция. Это манипуляция, самая... Как точно так же, как мне говорят, плохое. Это то же самое манипуляция.
А вы техника, которая помогает, не бифляет?
Конечно. Да нет, я говорю, конечно, надо поле. Это то, что это понятие воспитания, конечно. Только говорю, что есть мы как воспитываем, или с помощью Макель Ноам, и с помощью Макель Хувлим. Но мы не то, что я сказать, пробовала сказать, это что также Макель Ноам, это тоже Макель. Единственное, что я хотела только показать. Потому что часто мы считаем, что Ноам это не Макель, а я говорю, Ноам это тоже Макель. Это то, что не я говорю, это говорит Захарья. А потом то, что Всевышний сделал, он пробовал с нами воспитывать нас с помощью Ноам. Не получилось. Так что он сделал с Макель Ноам? Сломал. Попробовал с Хувлим. Помогло? Нет, он их тоже его сломал. И тогда я говорю, что же с вами делать? Пробовал так, не получилось. Пробовал так, не получилось. Я тоже говорю в конце, что Всевышний взял и сломал обе палки.
Одна.
Вот, хотите, чтобы это просмотреть? Я вам покажу. Вэгдайт Макли и написано. Сначала говорится, что он сломал один, потом говорится, что он сломал второй. Это 11 глава, 14 строка.
Это есть такая вещь, что стрела кончится, что это как бы стреляло.
Да, да, это благословение. Что стрелы как будто в нас, стрелы заканчиваются, а мы еще существуем.
Стрела закончится, а мы еще остались.
Это говорится в Паршат Азину. Хицай ахалебам. Мои стрелы, я закончу в них. Говорит на этом Мидраш, конечно, это очень плохо, но это говорит Раши, но на уровне проклятий это благословение. Что хицай калим, вегеминай калим. Что мои стрелы заканчиваются, а еврейский народ не заканчивается. За 12 и 13 и 14 глава, а их не, особенно 12 и 13, их не тема, это что будет перед приходом Мащеха. Сколько останутся живы, что будет с ними. Может быть, вы слышали, что будет во время... Что слышали о такой вещи, что Мащех Бен-Йосеф умрет? И будет о нем... Да, есть понятие, что мы молимся, чтобы он не умер. В книге Захария он умирает. Вы понимаете, как это? Это Ари просил, чтобы он не умер. Потому что это плохо... Вы знаете, что любое плохое пророчество, оно может же отмениться. Но тут я рассматриваю, как будто как это идет по... На уровне прочества. На уровне прочества.
Что означает прочество? Хорошее или плохое?
А потому что считается, что если Мащех Бен-Йосеф умирает, значит происходит что-то очень неприятное. И если вы хотите, но это мы с Раташем это рассмотрим на следующем уроке. Это вот, значит, я рассмотрю 13 и 14 главу, блин, это на следующий раз с Раташем. Это, но это уже связано, понимаете, как это, с приходом, что происходит перед приходом Мащеха. И мы вот тогда эту тему немножко как будто, как называется, расширим. А пророчество, оно такое, как можно сказать, амбивалентное?
Ну, так вот.
Зависит, как у нас...
Да, несколько выборов.
Да, несколько выборов и несколько сторон. Как. Так это, я просто говорю, какая у нас тема осталась, которую мы не успели закончить, это, значит, я не рассмотрела кого-то всего Захарья. Я выбрала какие-то вещи, которые такие, мне кажется, достаточно известные, так я попробовала их показать.
А есть какое-нибудь пророчество, что резкие перепады температуры от прихода машины?
Не знаю. Зато я не видела. Да, может быть. Может быть, Всевышний решил, что он хочет, чтобы все ходили очень скромно одеты. И она не дает выбора.
Так палка сломана.
Да. Так он сейчас взял одну с палку, немножко ее как называется.
Да,
так да.
Я хотела спросить, есть, ну, какие-то наши, ну, по поводу того, что сегодня произошло, это же может быть, что никогда
не было. Я не знаю. Вы знаете, что сегодня произошло? Что же произошло с Сирией, вы имеете в виду? Сирийская граница была прорвана, и какая-то часть сирийцев взяли и прибежали к нам. Вы не слышали? И израильские солдаты в это не очень... Только, мне кажется, я не могу никак представить себе, как израильские солдаты там не стояли. Но это большой секрет, я не говорю об этом. Потому что сегодня... Вы знаете, какой день? Сегодня день же...
Что-то я не понимаю.
День...
Каждый год что-то новое. Кто-то слышал про вот это вот что-то? Я первый раз... Сколько лет уже в Израиле? Забыла такая...
Это
я первый раз слышала, что какой-то сегодня...
Йоманахба. Это день как будто арабской... А, это каждый год. Это значит, это как будто у нас есть Йом Ацмаут, а у них кого-то параллельно, что мы забрали их земли. И они в честь этого делают день травы. И со всякими талюхот. И в этом году было известно заранее, что то, что они попробуют сделать, это будет прорваться в Израиль. И это писали всюду, уже в течение 2 недель. Потому что они же попробовали в Тунисе, они попробовали в Ливии, они попробовали сейчас в Сирии, что вот это понятие, что когда люди встают, это кого-то влияет больше всего. И в Египте. Кто взял... И тогда они просто объявили уже заранее, и это Израиль знал заранее, что сейчас они объявили всей молодежи всех арабских стран, всем объединиться, встать и просто прийти в Израиль. Что это? Да, понимаете, как это? И просто такая лавина, Израиль просто не выдержит. Теперь Израиль это знает. Как оказалось, что на границе не было солдат?
Ну, поэтому
я не
это знаю. Друзская деревня.
Потому что это друзская деревня, я не знаю. Но если друзская деревня, то еще более как будто проблематично.
Почему друзы против? Нет?
Они, да, не нет. Они любят. У них же есть часть друзов есть там. И они взяли, прорвались, и вошли вот в эту друзскую деревню. Маджид-эль-Шамс. Маджид-эль-Шамс в переводе это Мигдаль-Ашемиш. И они там скрылись. И израильтяне, и потом пришли туда солдаты. И их там вылавливали. И весь этот район они как-то закрыли. Мне кажется, по-моему, 10 из них убиты.
Из сирийцев?
Из сирийцев. 120 раненых. Конечно, их всех смогли туда взять и запихать назад. Но не всех, мы не знаем. Может быть, где-то кто-то где-то прячется под столом. Мы не знаем. Израильские солдаты их всюду ищут. Это то, что произошло сегодня.
Говорят, но в основном говорят о том, что Ливан и Сирия объединились. То есть, ну, перечисляют в основном вот эти два
государства. Я ничего не знаю. Я только знаю, что у нас говорится, что все неприятности придут с севера. Это то, что мы знаем. Это говорится. И мы больше всего боимся Персии пока.
Иран.
Это у нас, хотите? Но это будет завтра, это будет следующая неделя. Я вам просто покажу, где это, не следующая неделя, следующий месяц, где это написано. Если мы доживем без Раташем, и все будет нормально, и все не окажется еще релевантно, а еще останется на уровне пророчества, то я вам тогда это покажу. А может быть, без Раташем на следующий месяц это уже будет, как называется. Вы скажете, ой, это же неинтересно. Да, но может быть, это сбыться в какой-то очень хорошей форме. Вы скажете, да, все же мы это знаем, о чем... Об этом уже все было объявлено, а что вы вообще мне рассказываете?
То есть вы говорите, с одной стороны, север,
это Ливан и Сирия.
Персия.
Так Персия может, я не знаю, ли вы знаете, есть такое понятие, как Хизбалла, слышали о них? А вы знаете, кто им дает денежки и все?
Иран.
Так видите, такой вот Иран приходит нам с севера. Может, я не знаю, я ничего не знаю, только говорю как возможности.
Да,
мы знаем, в Захарья о Иерусалиме говорится, что пол Иерусалима будет безопасен, а пол будет нет. Сейчас в какой половине, я не знаю.
Туда не ходили. Ну вот это, где арабская, как они называются?
Эль-Кудс. Значит, мы знаем только, что пол Иерусалима будет в изгнании, а пол останется. А какая половина, мне не рассказали. Я не знаю.
Может, посередине я извиняюсь. Да, но...